Сегодня 10 глава Бхагавад-гиты. И 10 глава Бхагавад-гиты, она называется «Великолепие Абсолюта». Санскритское название «Випхути-йога». Випхути – это энергия Бога, вот, ну, великолепие, ничего не сделаешь, сияние, то есть могущество, сила. Вот так это переводится. Поэтому «Великое сокровище» еще переводят эту главу. Эта глава у нас в ней. Сейчас мы посмотрим. 30. Да, 42 стиха должен быть. Да, 42 стиха. Верховный Господь сказал: «Слушай же далее, о могучие руки Арджуна, поскольку ты мой близкий друг, ради твоего блага я продолжу свой рассказ и открою тебе знание, которое превосходит то, что я уже изложил». Удивительно, но предыдущая глава называлась «Самое сокровенное знание». И он говорит: да, есть сокровенное знание, а есть самое сокровенное знание. Но сейчас я тебе расскажу то, что превосходит самое сокровенное знание.
Итак, до 18
глава. Да, да. Дело в том, что у Бога не бывает что-то первый сорт, второй. Нет, у него все начинается с высшего сорта. Потом говорит: ну а теперь мега высший сорт, ну а теперь экстра высший сорт, а теперь супер экстра, мега супер пупер, дристопупер высший сорт. То есть ничего в таком варианте у него нету. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают моих богатств, ибо я первопричина всех полубогов и мудрецов. Он Арджуне говорит: даже полубоги, величайшие из живых существ в материальном мире, не могут понять меня. Им нечем понять. То есть их развитие значительно меньше. Они просто большие бурундуки. Если вы обычные бурундуки, они большие бурундуки. Бурундуки не могут понять директора зоопарка. Например, как для любого бурундука директор авиационного завода – это бог. Однозначно. Ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому из всех людей, третий стих, из всех людей только тот, кто знает, что я нерожденный и не имеющий начала верховный повелитель всех миров, не подвластен иллюзии и свободен от всех грехов. Это условие освобождения человека от греха. Он должен понять и принять два таких понятия, которые сложно понять, принять материальному человеку. Это Аджам нерожденный и Анадим, не имеющий начала. То есть для нас, людей, которые живут в координатах начала и конца, да, что-то бесконечное нам непонятно. Безначальное нам непонятно. То есть мы саму природу не можем понять. Если что-то есть, это должен кто-то сделать. И пока мы не знаем Бога, да, мы говорим: Бог нерожденный, да, конечно, да. Но потом мы так привыкаем: а кто конкретно, откуда он взялся? И нам легче представить, что существует какая-то планета, на которой живут только боги. И они все равно там рождаются. И если не мы в результате ядерного вселенского взрыва получились, то хотя бы боги получились так. И потом нас уже как бы сотворили. И нам сразу легче становится. Мы вроде и не атеисты, но все равно Бога ограничили. Приходит такая мысль. Приходит, хочется узнать, откуда он взялся. Потому что у нас нету даже таких примеров, когда что-то всегда есть. Нам в детстве мы в школе учились, и нам говорили, что Вселенная какая? Бесконечная. Что означает бесконечная? Никто не мерял, никто просто не может измерить. Большая. Большая. Опять же говорю, для таракана Воронеж, он бесконечен. То есть он не может предположить, что он даже за рамки комнаты не может предположить. Это называется философия лягушки в колодце. Да, когда одна говорит: я на море была. Она говорит: море? Who is море? Море — это много воды. Она смотрит на свой колодец и говорит: так как в колодце? Она говорит: не, больше. Она говорит: как два колодца? Она говорит: еще больше. Она говорит: как три колодца? Она говорит: что-то около того, потому что, дальше лягушка может лопнуть, потому что, три, и все. То есть, Поэтому мы Бога иногда представляем тоже вот, ну, да, да. Вот. Мы иногда представляем его, ну, вот как, ну, что-то могущественное, ну, как Путин, но только мы его не видим. Ну, приблизительно так, приблизительно так. Но он говорит, я не рожденный, не имеющий начала. Да, вечный двигатель. То есть все знают, что вечный двигатель, что вечный двигатель невозможен. Но он элементарен. Он элементарен. Вечный двигатель и тьма. Он невозможен только в нашей деревне. Потому что, ну, вот такая ситуация. И четвертый стих звучит. Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзий, снисходительность, правдивость, способность обуздывать чувства, ум, счастье, горе, рождение, смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие. Все эти разнообразные качества живых существ созданы мной одним. Очень удивительно, но все качества, которые существуют, а качество это и есть знание. То есть в ведические времена знание никогда не отделялось от понятия качества. То есть если ты что-то знаешь, у тебя есть знание, значит у тебя есть эти качества. Если качеств нет, то это информация, это не знание. И он говорит, что все знание создано мной. Но с помощью этого вы меня не можете понять. То есть решить проблему. Ну, в материальном мире есть такое. Решить проблему, находясь в проблеме, ты не можешь. Потому что, находясь в той же самой ситуации, ты только можешь создать проблему. Чтобы решить проблему, ее надо, ну, выйти за рамки проблемы. То есть начать что-то, ну, прикладывать усилия извне. Ну, такая вот физика. Поэтому понять Бога качествами невозможно. Ты даже, вот многие они развивают качество. Вот надо развить то качество, то качество. А качество не развивается. Качество это побочный эффект духовной практики. Просто как симптомы. То есть ты занимаешься духовной практикой, и ты занимаешься самоосознанием, и если твоя духовная практика движется, качества они у тебя проявляются сами собой. То есть это не. И причем они становятся очевидно для всех, кроме тебя. То есть все видят, что, ну, человек смиренен или человек честен. Да, вот, ну, тут патологически честен. А он говорит, да какой честен? Я вон там и 20 копеек спер в магните, да, там лежало, и там, ну, еще что-то там у него окажется. Но человек патологически честен, и все понимают, что он такой. Или смиренен. Он говорит, ну какой я смиренный, у меня и то-то, то-то, то. Или аскетичен. То есть. Ну, все на него смотрят, ну как, приезжает Чьям, да, например, все на него смотрят и понимают, блин, так рядом, ну, мы не сидели. Но с другой стороны, а насчет с ним говорить, он так, ну так искренне прикалывается, говорит, а, да конечно, конечно. Ты-то чего? Ну ладно, люди там пыль в глаза получили какую-то. Мы-то с тобой знакомы 100 лет, ты что, не понимаешь, что? Но ты улыбаешься, машешь головой, говоришь, да-да-да-да. Конечно, конечно. Текст, вот это был 4-5 текст, и здесь описываются вот эти вот качества, созданные Кришной. А в 16 главе, с 1 по 3 стих, будут опять описываться качества людей с божественной природой. То есть в Бхагавад-гите, почему это знание? Потому что говорят, что больше сотни стихов, там чуть ли не 150 стихов, описывают качество. То есть качество это знание. Если мы запомним даже, ну, это заявление, то это крутой уровень будет. А если мы еще это поймем, то вообще супер. Текст 6. 7 великих мудрецов, а до них 4 других великих мудреца, так же как и Ману, прародитель человечества, появились из меня, порожденные моим умом, и от них пошли все живые существа, населяющие различные планеты. Ну, такая краткая история заселения планеты. Он сразу сходу ну, не то, что даже теорию Дарвина сломал, то есть ее не было в те времена, ее, ну, это так, несерьезная, то есть, теория, это теория. И он сразу сбивает с платформы ума, он говорит, так же, как и Ману, прародители человечества. То есть этих ману их немерено. То есть мы идем от, ну, каких-то прародителей человечества, которые созданы там мудрецами, а мудрецы созданы кем-то, а Брахма создал мудрецов. То есть между нами и Брахмой там еще такая цепь, такая парампара. То есть для нас прародители человечества это, ну, непонятно, кто такие, да. И он сразу всех в кучу сгреб, говорит, ну кто-то, ты всех вот этих слышал, ты говоришь, ну что-то да, ну вот это как бы я их всех создал. Тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению. В этом нет и не может быть никаких сомнений. Служить Богу можно только лишь понимая или принимая его могущество, величие. То есть служить кому-то, если ты не понимаешь его, ну, не будешь. То есть служить можно только великому, большему, чем ты на самом деле. Чтобы приобщиться к чему-то большому, надо начать служить этому большому. Говорится, что главная характеристика человека, занимающегося духовной практикой, или тот, который каким-то образом смог начать служить, или даже иногда называет себя преданным, всякое такое, это способность смиренно слушать. Это самое-самое главное. Если нету этого, никакое смирение тебя не спасет. То есть смирение нужно как смиренное слушание. Потому что не слушая, нельзя ничего получить. В этом мире знание передается через слушание. Через мы видим, мы щупаем, мы делаем, опыт приходит. Но основное знание приходит только через слушание. Поэтому говорят, что человек может потерять, такая спекуляция, мне нравится. Знаете, бывает речь, зрение и слух, да? Человек теряет речь, он может жить в обществе, по большому счету. Человек теряет зрение, он может все равно жить в обществе. Но если человек теряет слух, все, хана. То есть, есть какие-то школы, да, там, слепо-глухонемой человек, или он просто, глухой. Все, он не может ориентироваться в обществе. То есть, представляешь, мир полный, мир не звучит. Вообще. Получить что-то очень сложно. Живут. Так кто ж тебе говорит, что не живут? Я говорю, как знания получить.
А через зрение. У них же обостряется другие каналы.
Аж интересно, а что у них обостряется? Они видят за горизонт?
Не знаю.
Вот и я не знаю.
Некоторые видят. Хотя нет, это если зрение блокируется.
Заметь, если зрение блокируется, да? Если это ты правильно говоришь, потому что какая-то ущербность в чем-то, она во что-то другое перерастает. Но отсутствие слуха самая опасная ущербность. Самое удивительное, но здоровые люди, они ущербны. То есть у них есть слух, но они не могут слушать. Не могут слушать. А слушать, чтобы принимать, это надо быть смиренно. Смиренно слушать. Это на самом деле звучит очень просто. Звучит. Но если мы начнем думать и в это погружаться, мы поймем, насколько, в каком опасном положении. Раньше все знания передавались строго через слушание. То есть не было вообще ни книг, ничего. То есть садились вот так вот. И называлось, и люди называли Шульчикхара. То есть они реально просто запоминали, как на диктофон. Да. То есть ты говоришь, я говорю один раз, ты это запоминаешь слово в слово, дальше передаешь опять слово в слово. Но у нас сейчас потеряно это. То есть в тот момент, когда началась цивилизация, современная, да, она началась с того, когда начали записывать. Заметили, да, у нас там вот появилась письменность. И все такие, наконец-то, цивилизация, а то до этого были дикие. Нет, то есть люди деградировали до такого состояния, что они перестали запоминать. Им надо было, надо начать записывать. То есть это не уровень цивилизации, это уровень деградации. С этой стороны редко кто смотрит на эту ситуацию. И когда начинается записываться, да, то в итоге получается что? Возникает куча проблем. Этим можно манипулировать, это можно подделывать, это можно исправлять, портить, и так далее, и так далее. То есть неправильно переводить. Сколько идет сражений, да, за то, что что-то там не переведено, а правда ли это, то есть, и так далее, и так далее. Почему? Потому что человек потерял возможность просто слушать. Знаете, как просто, когда нету всех этих прослоек, да, передач дополнительных. Чем короче передача, это в механике, да, тем КПД выше.
Тогда важно было слушать и правильные вещи, да, потому что если
неправильные. А не было неправильных вещей. Потому что, как они могли быть неправильные? То есть я говорю, ты получаешь. Ты берешь, знаете, вот диктофон, да, лекции записаны. Я беру и переписываю на компьютер. Они туда переходят, ну, один в один. Потом ты берешь с одного, ну, то есть ты ксеришь. Раньше знание, оно как будто ксерилось. Флешки на флешку, флешки на флешку передавалось. Никто не повторял, никто не говорил лишнего. То есть в далекие времена передавалось только, ну, ключи к знанию передавались просто. Я есть то, все, ты чудесно понимаешь, что это есть. Сейчас это все невозможно, нужны комментарии. То есть есть веды, на веды есть комментарии, на комментарии есть комментарии, на комментарии есть комментарии. То есть Брахма-сутра, да, на Брахма-сутру есть Шримад-Бхагаватам, это комментарий на Брахма-сутру. Но мы Брахма-сутру не понимаем. Мы читаем Шримад-Бхагаватам, мы не можем его читать, не понимаем. Нам нужны комментарии. Мы читаем комментарии на Шримад-Бхагаватам. Читаем комментарии на Шримад-Бхагаватам, не можем их понять. Ну, для нас это тяжело. И должен лектор сидеть, читать и объяснять. И потом, не каждого лектора ты понимаешь. Если все разжевывается, разжевывается, потом уже на пальцах. На пальцах. То есть мы все опустились, и возникает куча всего. И оно вроде понятно на пальцах, но возникает опять побочный эффект. Человек все равно не может слушать. Он начинает из объяснений на пальцах выдергивать только то, что ему нравится. И остальное забывает. Я часто сталкиваюсь, когда человек, ну вот вы сказали то-то, то-то. Я говорю, да ладно. Ну да, я теперь так и живу. Я говорю, да прекращаешь. Реально только вот этот, который, а ты все остальное слушал? Ну, у меня нет времени и сил следовать всем наставлениям. Вот какие-то кусочки я только взял. Я не ем чеснок, я попаду к Богу. Ну, в принципе, связь есть. Но это не единственное условие, очевидно. Мы здесь не потому, что мы любим чеснок, а Кришне не нравится чеснок. Сейчас очень интересные стихи начинаются. Они называются Четуршлока. Есть четыре стиха, которые являются основой Бхагавадгиты. Четуршлока есть во многих, ну, произведениях. То есть это суть. И понимая эти четыре стиха, можно, в принципе, понимать всю Бхагавадгиту. Это текст с 8 по 11. «Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем». Это такая самбанха. Вот, как мы, существует такое три понятия. Самбанха, апхидея, прайоджана. Самбанха – это изначальное заявление. То есть, кто такой Бог, кто такой я и какие взаимоотношения. Это самое главное, ну, понятие в этом мире. То есть, ты должен понимать, кто такой Бог, кто такой ты и какие у вас взаимоотношения. А второе называется апхидея – это путь к третьему, к прайоджане, к цели. Третья – это цель, это прайоджана. Поэтому в этих четырех стихах эти все понятия будут, как сказать, затронуты. То есть заявление такое: Кришна – источник всего. То есть вопрос, кто такой Бог? Бог – это источник всего. И если ты эту тему как бы всосал, ты понимаешь, так, это все Бог, все Он, все источник. А кто такой я? Ну, частица этого, да, которая в количественном варианте не равна, а в качественном равна Богу. Ну, это то же самое, как твой маленький золотой кулончик, он количественно равен золотому запасу США, например, да, то же самое. Качественно, да, качественно, конечно. То есть это то же самое золото. Но сравнить твой кулончик в 2,5 грамма и там, ну, там 150 тысяч тонн, да, каких-то слитков, это, ну, разные вещи по могуществу, по... ну и так далее, и так далее. То есть ты своим кулончиком не можешь воротить в мире то, что можно воротить с помощью там золотого запаса какого-то. Ну, опять же, условно. К цифрам не привязывайте. Я не знаю, сколько там запас, может там тонна, никто не знает. Но в любом случае даже тонна — это больше, чем кулончик. Второе. Апхидея. «Все мысли моих чистых преданных», это 9 стих, «все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство». Удивительно, но практикой человека, ну, то какова цель человека? Развить сознание Бога. То есть видеть мир таким, как его видит Бог. Для этого надо знать, как его видит Бог. И для этого нужно понять это, общаясь между собой, о том, как это видит Бог. То есть это не задача там, распространить большое количество книг, там, или, я не знаю, что, или всем рассказать, чтобы все плюнули в тебя. Да? Это надо общаться между собой и самому понять, что ты хочешь сказать. То есть что такое хорошая проповедь? Это ты берешь что-то, понимаешь это, и это становится твоей привычкой. А с другими людьми надо делиться просто своими привычками. Привычками можно делиться. Не, ну вот, йогурт зацепим, да, как обычно. Мы любим цеплять йогу. Ну вот, Алла увлекается йогой, да. Она серьезно занимается йогой. Но если она тебе нравится просто на уровне читать про йогу, да, смотреть, она тебе эстетически нравится, ну и так подобное, ты не сможешь об этом рассказать другим. То есть тебе самой может это нравится, но пока это не станет твоей дурной привычкой, что ты каждый день это тратишь на это по несколько часов, пока это не становится твоей жизнью, ты не сможешь это преподавать. Логично? То же самое, и это касается всего. И духовного знания это тоже касается. Многие думают, что можно пойти и просто рассказать, ты не представляешь, Кришна Бог. Но если ты сам не представляешь, никто не будет представлять. Все будут говорить, да конечно, сам-то ты в это веришь. Ну, я пока не видел, но вот. Поэтому хорошая проповедь – это делиться тем, что ты реализовал, то, что тебе самому очень интересно. Ну, опять же, не может… Другой пример. Она же, я попал на лекцию, где лекцию по семейным взаимоотношениям читал студент, неженатый. Ему 21 год, и ему очень интересны семейные взаимоотношения, воспитание детей и всякое такое. И мы сидели, его слушали ровно 5 минут, после чего сказали, стопэ, парень, подожди, а ты сам-то ты женат? Он говорит, пока нет. Он говорит, ты понимаешь, что ты сейчас, ну, и он не смог читать лекцию. Почему? Потому что руки подняли и сказали, я женат 24 года, у меня ребенку 22 и 18. Второй поднял, я 14 лет женат, у меня трое детей, я 8 лет женат. То есть все были, семейные пары сидели, он говорит, брат, вот это то, что ты рассказываешь, это вообще не выстреливает никуда. То есть у тебя нет силы это рассказать. Но я очень много изучаю, я проповедую среди студентов. Он говорит, вот иди и среди студентов проповедуй. То есть там ты свой, ты такой, как и они, но у тебя есть информация. Это не знание. И быстренько его согнали и там начали говорить о чем-то другом. Ну, там был формат неофициальной какой-то лекции, просто была какая-то встреча, и он, ну, решил поделиться интересным. И это как бы не вышло. Почему? Потому что это не было его привычкой. Это не то, что... Ну,
он не пережил.
Да, да, да. Текст 10. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Ну, такая вот нехитрая проеджина. То есть цель. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает мне прийти ко мне. Причем, что он делает? Он даже не забирает к себе. Оп, оп. Он дает разум, чтобы ты мог этот путь пройти сам.
Ну, он дает свой разум.
Да. А что он дает?
Свой разум.
А как это можно еще назвать?
Ну, то есть видение.
Вот это и есть сознание Кришны. Разум Бога, который он дает, это и есть сознание Кришны. По идее, общество создания Кришны, ну, теоретически, это общество тех, кому Бог дал разум идти к нему. Если ты смотришь, что Бог не дал человеку разума, и он не идет к нему, он может быть в обществе, но не в сознании Бога. Он может быть в обществе сознания Бога, но не в сознании Бога. Сознание Кришны – это видеть мир таким, как его видит сам Бог. Сознание и видеть мир таким, как Бог – да? То есть это понимать, как все устроено, как это работает. И понимать, как идти. То есть ты сам все равно будешь идти. Но у тебя есть карта, есть компас, и ты понимаешь, как это все устроено. Знаете, вот когда ты знаешь Воронеж, ну, человек, который знает Воронеж, это тот, который видит город с высоты птичьего полета. Ну, в своем сознании. То есть можешь подняться и понять, как эти улицы, как они двигаются. А человек не местный, он сидит, у него просто улицы. Ты едешь. Ты не представляешь. О, что-то знакомое. Что-то знакомое. Вот я не знаю Воронежа. Почему? Ну, я знаю там 4 улицы, каких-то маршрутов. Но шаг вправо, шаг влево, побег. Прыжок на месте, провокация. И если я смогу видеть, ну а город, в котором я живу, я реально его знаю, то есть я вот его вижу в комплексе. Поэтому духовная практика — это видеть все в комплексе. Поначалу человек просто едет по каким-то, ну, переулкам, да, ему кажется. И он всем говорит: боже, какие потрясающие переулки, все за мной, все поехали. А святой тот, который видит все сверху. Потому что у него есть тот разум, которым наделяет Бог, чтобы он пришел к нему. И четвертый текст из Чатуршлоки, да, это 11 текст Бхагавадгиты, он звучит так. «Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю там тьму неведения светочем знания». То есть это говорит о том, что любое знание дает Бог. В 15 главе будет стих 15.15, который будет, ну, часть этого стиха звучит так. «Я есть память, знание и забвение». То есть я даю это тебе знание. И я же его забираю. На основе чего дает и на основе чего забирает? Что является для него толчком делать то или другое? Как вы думаете?
Уровень сознания.
Ну, пофантазируйте.
Желание.
Желание самого человека. Я хочу, он дает. Я не хочу, он забирает. Он говорит: я помогаю человеку идти ко мне, который хочет идти ко мне. Но человек, который хочет идти от меня, я даю ему все возможное, чтобы он шел от меня. Тот, кто хочет идти в рай, я помогаю идти ему в рай. Но я помогаю тому, кто идет в ад. Иди, это твое дело. То есть я создаю философию, я создаю какие-то вещи, которые будут поддерживать твою веру во что-либо. Вы видите, что много всяких есть конфессий, каких-то духовных практик, направлений, ну и тому подобное. И в каждой есть что? Вера. И все в нее верят. То есть не бывает таких духовных направлений, где говорят: ну мы этим следуем, но мы в это не верим. Почему? Ну мы просто слабенькие. Конечно, понятно, бхакти-йога, все дела, но мы как бы слабые, поэтому мы занимаемся там, ну и называется нечто. Или, да, аштанга-йога — это фигня полная, ну я ей занимаюсь, потому что, ну, нет. Ну я не занимаюсь... Я не мусульманин, потому что это круто, поэтому я занимаюсь аштанга-йогой. Так бывает? Да нет, конечно. То есть это то же самое. Ну, я женился на этой тетке, потому что, ну, она страшная, ужасная. Я ее ненавижу. Ну, что ты поделаешь? Вера Брежнева не хотела просто. Нет. Мужчина всегда женится на том, кто, ну, самый лучший. Иначе какой в этом смысл? То есть и он говорит, что я даю эту веру. Я создаю эти условия. Я даю тебе уверенность в том, что ты делаешь. Поэтому человеку нравится. Может ли измениться вера? Может. И кто ее может изменить? Нет. Тот, кто тебе ее и дает. Ты можешь захотеть, а он тебе создаст условия. Появятся другие. Философия — это набор объяснений происходящего. То есть, чтобы поменять веру, тебе нужно поменять набор объяснений происходящего. Опа.
Не-не-не, я понимаю.
Я понял.
Не, ну это же тоже как бы свобода выбора. Ну вот, что ты выберешь.
Ну конечно, мы с этого и начали.
Но человек же выбирает.
Он желает.
Ну вот он верил, и ничего не желал. Он желал выбирать,
да,
только свое.
Ага.
А потом ему раз варианты.
Нет.
Он опа.
Нет, не так. Нет. Он верит во что-то свое и в какой-то момент говорит: что-то мне это не нравится. Я хочу что-то другое. Хочешь что-то другое?
Ага.
Конечно. То есть ты можешь выбирать варианты, но не предлагать эти варианты. Человек может в этом мире только желать. Желание — абсолютно свободная вещь. Это вот то, что в этом мире есть. Человек может желать. Продолжаем. Текст 12.13. Арджуна сказал: ты верховная личность Бога, высшая обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты вечная, божественная, изначальная личность, нерожденный, величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала, Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь ты сам говоришь мне об этом. Что такое молитва? Что такое молитва? Вы в далекие времена был определенный, ну, как-то, политез, да, это называется, определенные правила, как все происходило. То есть вы когда-то же вы всегда сталкивались с Богом. Ну, вот один представитель, вот у нас сейчас в книге описывается. И живое существо, когда сталкивается с Богом, с чего начинается это взаимоотношение? Ну, у нас мы вот столкнулись друг с другом, мы говорим «привет». И там за руку подержались, да? Ну и потом надо, ну все равно надо как-то себя вести. Ну надо предложить водички, там давай посидим, поговорим, ну что-то такое, сделать какое-то, что-то надо делать. Нельзя прийти и сказать «привет» и сели в разные углы. Ну так не бывает. То есть существует какой-то этикет. И живое существо, которое сталкивалось с Богом, все начиналось сразу с молитвы. То есть он понимал: «О, Бог, ничего себе, свезло так свезло». И он сразу падал и начинал молиться. А в чем заключалась молитва? А что означает прославление?
Ну, то есть ты знаешь, с кем ты говоришь.
И говоришь об этом, да. То есть тем самым ты показываешь что?
Что ты знаешь, с кем ты разговариваешь.
А что именно? Свой уровень. То есть ты задаешь планку для общения с собой. То есть говоря, то есть встречаешь: «О, Михаил, самый модный торговец там того-то, того-то», и рассказываешь о всех своих достижениях. Ну, в нашей жизни все очень просто. Наши все достижения, они на уровне имени. И все. То есть Алла, оп, он знает, как меня зовут, все. Отношения, ну все, больше, ну а что мы поговорим, о чем еще, да, то есть у нас не о чем говорить, потому что у нас нету каких-то диких достижений, ну или наоборот, у Алла владелица мега йога-рума, самая гибкая во всей Воронежской области, да то что там, и Тамбовской тоже, ну, и ты сразу понимаешь: о, человек при делах, в курсе, он знает, кто я, чего, он знает мои качества, мы можем строить отношения уже на том уровне знания, который есть. Если же мы встречаемся, и я говорю: «Привет, ты кто?», то ты понимаешь, отношения надо строить, вот, ну, он не знает. Я ему не буду рассказывать там про йогу, про вегетарианство, про сон там какой-то и асаны, шавасаны какие-то, да. Ничего этого не будет. Поэтому Арджуна начинает молиться, и он сразу начинает рассказывать тот уровень понимания, который Бога у него есть. То есть, ну, чтобы было понятно, почему. Это не потому, что Кришне нравится. Ну, а ну-ка расскажи, а Владык, помните, как вот мультфильмы есть там? Самый там, ну, специальный какой-то человек, какой-то сидит такой толстый, некрасивый бай, и какой-то лизоблюд рассказывает, ну, какой он великий. Тот, кто одним движением глаз останавливает солнце и поворачивает реки вспять. И все чудесно понимают, что никто ничего не поворачивает, ничего не останавливает и так далее и тому подобное. Но это не та ситуация. Дальше. «О, Кришна, все, о чем ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не в силах постичь тебя. Воистину, только ты, о Верховная Личность, источник всего сущего, властитель всех живых существ, Бог богов и повелитель Вселенной, посредством своей внутренней энергии знаешь себя». То есть в описании личности Бога происходит. И Арджуна, ну, проговаривая это, он как бы нам, ну, дает видение свое, как, кто это такой. То есть когда Кришна сам говорит: «Я причина всех причин», это одно. Ну, мало ли кто про себя что-то скажет. Да? Но когда об этом говорит, ну, человек осознавший, то есть его преданный, мы иначе воспринимаем. Ну, когда согласны, как это? Ну, вот, вы приходите на лекцию. Выходит лектор и говорит: «Я самый гениальный лектор, я там мега-супер-повар 28-го разряда, я гений халава производства, я там такой-то, такой-то, я там, я». И все такие: ну ладно, ты так ты. Другое дело, когда выходит кто-то авторитетный, говорит: «Вы не представляете, кто к нам приехал». О, это же! И все такие: «Вау, кто-то так считает». И эффект совсем другой, согласны? Поэтому Бог, он про себя редко говорит. То есть Бхагавад-гита — это практически единственное произведение, где он сам о себе говорит, причем наедине с близким себе, ну, человеком. В основном он вот в Бхагаватам он так не рассказывает о себе. Кто-то про него только рассказывает.
Продолжаем. Текст 16. Пожалуйста, подробно расскажи о своих божественных достояниях, которые ты пронизываешь все миры. Арджуна начинает задавать опять вопросы. То есть была ситуация, мы как-то 8-я, по-моему, была, да, когда он задал 6 вопросов, получил, ой, там, или там 8 вопросов, получил 8 ответов. Причем в ответов он больше получил, чем даже вопросов задал. И сейчас он начинает следующая серия вопросов. То есть первый вопрос, дальше 17 стих, он задает, по-моему, еще пару вопросов. Сейчас посмотрим. О Кришна, о высший мистик, как мне научиться постоянно думать о тебе и как постичь тебя? В каких из твоих многочисленных проявлениях должен я помнить тебя, о верховная личность Бога? О Джанардана, еще раз прошу тебя, расскажи, как можно подробнее о твоем мистическом могуществе и богатствах. Я никогда не устану слушать о тебе, ибо чем больше я слушаю, тем сильнее жажду наслаждаться нектаром твоих слов. То есть он задал 4 вопроса. Ну, по большому счету он сказал, расскажи, кто ты. А дальше будет интересно. Следующая глава, 12, она называется «Великолепие, вселенская форма». 11, да, часть 10, следующая 11, да, я перепутал, извиняюсь. То есть он спросил, ну какой ты? Он говорит, ты что, хочешь узнать? Он говорит, да. Он говорит, ну смотри, я предупреждал. Не, ты тот? Он говорит, очень хочу, он такой. Па-бам! И тот такой, и короче, его так накрыло. То есть это самое страшное, что видел. Причем не страшное, а потрясающее, подавляющее. Ну это как вот, я не знаю, ну, наблюдать за ядерным взрывом с расстояния в... Ну, в 3 километра в бункере сидишь, оно как вот когда-то русские военные там в 60-х годах, там в конце 50-х, начало 60-х, когда ну, изобреталось мегаоружие, они испытали какую-то мегабобу там, ну, там, в 150 там, мегатон, ну что-то такое. То есть взрыв, который там, ну там. Десятки тысяч хиросим. То есть самая здоровая бомба за всю историю. Когда они ее взорвали, они сами охренели. Потому что, ну, они были в шоке. Почему? Потому что, ну, взрыв раз и все. А это пошла цепная реакция, которая 2 часа не останавливалась. То есть взрыв шел. И все реально сидели и смотрели и говорили, блин, это же реакция такая-такая-то. Ученые такие, да. И что будет? Они говорят, ну, шанс, что сейчас... в реакцию попадет весь кислород планеты, огромен. Теоретически об этом говорил там какой-то ну, полупсих этот самый. И вот они смотрели 2 часа, там у кого-то инфаркт случился. Ну, представляете, да, что такое, такая хрень, ну просто неописуемая. Бедная новая Земля чуть не. Ну, там до сих пор крабы светятся, там никто не живет, потому что ну, там, в радиусе там, в 1000 километров там ничего нет. И вот что-то подобное испытал Арджуна. Но это был не просто взрыв, это было, ну, возведите это в степень бесконечности, и вы, ну, представите, что это такое. То есть открылась реальность. Но это будет в 11 главе. Пока Арджуна еще не знает, что это будет, поэтому он задает вопрос. А покажи свой, какой ты. Он думал, сейчас ему скажет, дынь, еще 2 руки появятся. Он скажет, вот смотри, я Бог, у меня 4 руки. Он говорит, ну прикольно, а как они там крепятся у тебя? Интересно, прямо к позвоночнику или где-то идет, ну, дополнительные шарниры, да? Верховный Господь сказал, хорошо. Я расскажу тебе о своих достояниях и богатствах, но только о самых главных из них, ибо мое величие, Арджуна, оно поистине беспредельно. Я тебе обо всем рассказать не могу. Я источник всего. Ты ж не ждешь от меня, что я тебе все расскажу? Он говорит, ну хотя бы в общих чертах. У Арджуна начинается, Бог сам себя описывает. У Арджуна, это история про бурундука, сейчас опять повторится. Я сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Я начало, середина и конец сущего. То есть, в принципе, можно было бы на этом закончить. Он говорит, я начало, середина и конец. То есть, ничего в этом мире нету того, что не является мной. Ты понял? И он по глазам видит, что слайды давай. Ну, Что это означает? Что это означает? Из адитив я Вишну, среди светил лучезарное солнце, из марутов я Маричи, а среди звезд я Луна. Кстати, Луна — это звезда на самом деле. Ну, по ведической классификации Луна — это райская планета. И именно поэтому есть серьезные сомнения о том, что, ну, это вот эта безжизненная планета, на которую как бы летают какие-то астронавты. То есть по ведической космологии это не Луна. Не Луна. Мне иногда это напоминает, ну, такая вот версия. Ну, это моя версия. Я никогда не лезу к, ну, вот, в споры. Летали, не летали. Это мне вообще не интересно. Потому что какая мне фиг разница. Я всегда вспоминаю фильм такой, помните, 80-е годы был такой фильм, который, ну, порвал социалистическое общество. «Новые амазонки» назывался. Он даже был в переводе. Ну, назывался «Новые амазонки», потому что в оригинале он вообще там то ли «Секс-миссия» назывался, ну, что-то такое. То есть для советского человека чуждое абсолютно название. Там вырезали масса всего, но даже все, что осталось, потрясло советского зрителя. И там был такой нюанс, когда они изнутри смотрели, у них был какой-то перископ, а на самом деле вокруг этого перископа вот так по кругу стояла картинка. И вот у меня такое же ощущение, что когда на Луну прилетают земляне, да, то есть они просто попадают в какую-то картинку, им показывают какую-то свалку, да, их в другое место просто не пускают. То есть это место для, ну, тех, кто, ну, не должен этого видеть. Знаете, там приехали гастарбайтеры какие-то, я не знаю, там, ну, из Папуа-Новой Гвинеи, да, их завезли там в какую-то разрушенную деревню, говорят, вот это Россия. Они такие: серьезно? Ой, как тут ужасно. Ну вот, вот у нас все очень плохо. Едьте домой. И все раз поехали домой. Это, походу, такая же история и с Луной. Но Луна является райской планетой. То есть многие туда стремятся попасть в рай, не знают, что это на Луну. Попасть на Луну механическим способом нельзя. Это, ну, неправильно. Но люди очень хотят потратить массу денег, чтобы вот, ну, говорит, ну хорошо, хочешь — прилетай, но ты ничего не увидишь. Но хочу — ну прилетай. Но это мы немножко отвлеклись. Из вед я самоведа, среди полубогов я царь небес Индра, из чувств я ум, а в живых существах я жизненная сила, сознание. Из рудр я господь Шива, среди якши и ракшасов я хранитель сокровищ Кувера, из васу я огонь Агни, а среди гор я гора Меру. Мы, сейчас я должен дать, ну, какой-то комментарий, мы находимся вне ведической культуры. Поэтому эти перечисления сейчас нам ничего не говорят. Ну, то есть, если ты не знаешь этих всех историй, да, то для тебя, ну, кто такой Рудра, почему Шива главный из Рудр, то есть ты не знаешь их 11, ну и так далее, и так далее. Кто такой Васу, непонятно. Ну, то есть нам непонятно. Но Арджуна, он был членом ведической культуры, он был составляющей частью, он как бы понимал. В нашем варианте это было бы: из миллионеров я Билл Гейтс. Ну, понятно, это понятно, да. Из животных я слон. Ну, понятно, самое большое животное. Из автомобилей я Майбах. Ну, ясно, а кто-то еще? Само собой, ну, не Жигули, очевидно. То есть, по-другому можно сказать, что в любом аспекте самое мощное — это его проявление. Ну, как, из бурундуков я самый крупный бурундук, вот приблизительно так. Ну, опять же, это такой юмор начинающего трансценденталиста, но тем не менее. Знай же, Арджуна, что среди жрецов я главный жрец Брихаспати. Брихаспати — это учитель всех полубогов. Духовный учитель всех полубогов, то есть круче его никого нет. Поэтому он говорит, среди них вот это он. Среди военачальников я Картикея. И, ну, и все в те времена знали, что круче Картикея никого нет. А среди водоемов я океан. Ну, тут нам понятно. То есть можно сказать, среди водоемов я океан. И все понимают, что это больше, чем колодец, это больше, чем Средиземное море. И больше, чем, ну, бутылка воды. Из великих мудрецов я Бригу. А среди звуков я священный звук Ом. О, нам иногда понятно, мы иногда Ом говорим. Почему? Потому что среди звуков это звуковое воплощение Бога. То есть это не просто приятная вибрация, это звуковое воплощение Бога. так как там янтра является там, ну, графическим изображением чего-то, сам символ Ом является графическим изображением Бога. Нам, ну, как бы непонятно. Ну, у нас эти вещи между собой не связаны. Ну, например, слово, ну, если на стенке будет написано сатья, да, то, ну, написано и написано. То есть это не то же самое, что я. У некоторых, кто знает, может быть, это разбудит какую-то эмоцию, но это не я. И даже моя фотография — это не я. Это какой-то такой отпечаток. Но с абсолютной точки зрения у Бога это оно и есть. Ну, не запоминайте этого. Тут я вам доказать ничего не смогу, потому что сам это не до конца понимаю. Вернее, я понимаю, но это не, ну, не то, что я вот могу, ну, пережить и поделиться каким-то опытом. То есть теория вопроса такова. Ну, среди океанов, среди водоемов я океан, по-моему, самое, ну, адекватное такое сравнение. Из великих, ага, так. Из великих мудрецов я бригу, а среди звуков я священный звуком. Из жертвоприношений я, как вы думаете, что? Джапа. Представляете? Повторение святых имен. То есть повторение святых имен является самым крутым видом жертвоприношений и всегда им являлось. А из недвижимого я Гималайские горы. Ну, среди гор я Гималая. Понятно? Кто был в Гималая? Ну, кто слышал о Гималая? Это какие горы? Это самые большие. То есть это не сравнится ни с Кавказом, ни с Крымом, ни с чем. Тем более там, ну, какие-то там микрогоры, Карпаты. Просто холмы, покрытые елками, по большому счету. И когда человек попадает в Гималаи, что происходит? Ну это давит. То есть в горы, когда мы на Кавказ приехали, ну, подъезжаем, и там где-то в Донбай, оно так, ну, много. А кто-то говорит, Гималаи, это, короче, вот это много, еще можешь, ну, возвести в степень определенную. То есть такой эффект. Из деревьев я баньян, а из мудрецов среди полубогов Нарада. Из ганхаров я Читрарадха, а среди совершенных живых существ я мудрец Капила. Ну, здесь нам опять же ни о чем ничего не говорит, разве что мы можем понять, что такое из деревьев я баньян. Это баньян — это такое дерево, которое очень интересным образом растет. Я его никогда не видел, но, ну, люди рассказывают. То есть дерево растет таким образом. Вот дерево растет, ветки потом изгибаются, и до земли касаются и прорастают. И опять растут. И одно дерево может занимать площадь там лес. Это все будет одно дерево. То есть найти изначально не поймешь. Знаешь, как клубника разрастается, только это лес. Представьте, что ты муравей в клубнике, которая усиками так размножается. Вот баньян — такое дерево. И вот оно все закрыто. То есть ты между ветками. Очень удивительное такое дерево. Я хотел бы его увидеть. Не знаю, есть ли такие сейчас. Ну, наверное, есть. Поэтому из деревьев я баньян. Среди скакунов я Учайшрава. Даже не парьтесь запоминать. Появившийся на свет во время пахтания океана. То есть была история, это в, если я не ошибаюсь, в 9-й песне Бхагаватам, когда полубоги, по-моему, в 9-й, может, я ошибаюсь, что-то сейчас ум отключился, полубоги-демоны пахтали океан, и причинный океан, не тихий океан, а причинный океан молока там какого-то, или что-то такое, молочный океан они пахтали. И в итоге, знаете, когда молоко взбиваешь, там начинает все расслаиваться. А этот там яд появился, то-то появилось, то есть из океана стали появляться какие-то вещи, и появился конь. Вот этот конь, это был, ну, крутой конь, давайте так, крутой конь, да, и вот скакун, да, то есть мы, ну, видели каких-то лошадей, да, но тем не менее. Удивительно, что конь является самым красивым животным, такая версия ведическая. То есть как-то спрашивал некто у кого-то, какое животное самое красивое. Ну, кто-то говорит, собака, кошка, корова, трансценденталисты сразу сказали. Но реально самый красивый конь. То есть люди, которые, ну, увлекаются живописью, еще чем-то, они понимают, что ну, лошадь это, ну, очень красиво, очень, то есть, ну, совершенные, совершенные формы. Есть, по-моему, такое направление, одних лошадей рисуют. То есть вот посмотрите, возьмите, откройте, посмотрите, насколько он совершенен. Или она, или он. Среди могучих слонов я Айравата, а среди людей я царь. Айравата это слон Индры. Среди людей я царь. Из оружия я молния. Среди коров я Суракхи. Из причин появления потомства я Кандапа, бог любви. А среди змеев я Васуки. Среди многоглавых нагов я Ананта, а среди обитателей вод полубог Варуна. Среди предков я Арьяма, а среди вершащих правосудия Яма, повелитель смерти. Среди демонов, дайтев, я преданный прохлада. Из разрушительных сил я время. Среди зверей я лев, а среди птиц Гаруда. Ну, лев нам как бы понятно сразу, да? То есть лев это животное, у которого нет врагов. Ну, то есть никто ему не равен. Ну, среди сухопутных, скажем так. То есть, ну, кроме человека, никто льва не, ну, не может победить. Так не бывает. Не, ну, понятно, стадо диких бизонов бежало, там, 1000 штук, и старый больной лев лежал, умирал. Конечно, они его как бы затопчут. Но в естественных условиях этого нету. И тут очень важно, из разрушительных сил я время. Время это кто? Кришна. Он и есть. То есть говорится, что Кришна в образе времени, он постоянно нас сопровождает. То есть видя, как на нас действует время, мы понимаем, что это действует Кришна. И к неблагочестивым людям Кришна приходит в образе каком? Смерти. Ну, он ко всем приходит в образе смерти, да? Но одни смерть, смерть это как дверь. То есть ты открываешь дверь, а за дверью там вал какой-то. В зависимости, ну, от твоего сознания. Поэтому святые, они умирают удивительным образом. Сам переход для них очень удивительный. Они просто вот, ну, скидывают вот эту, вот это вот все. Ну, тело это как, ну, мы говорили, раковая опухоль на душе. И вот он просто это скидывает и проходит в другое измерение. А неблагочестивый человек, у него, ну, немножко эмоции немного другие. Немножко другие. Дальше. Из очистительных сил я ветер. Из носящих оружия рама. Среди рыб я акула, а среди полноводных рек Ганга. Ну, есть такой кришнаитский юмор, как из танков я Т-34, ну, из стрелкового оружия я АК. 47, ну такая, шутят таким вот образом. Когда из очистительных сил я ветер, у меня возникла такая история, я был в одном месте, и там рассказывали местные аборигены про очистительную силу ветра. Есть такой ветер, он называется Трамонтана. И это, ну, на майке было написано, да, кто-то у меня спросил, что это оно и есть, это очистительный ветер. И мне вот эта аллегория очень понравилась. Я когда услышал эту историю, я сразу вспомнил 31 стих 10 главы, ну, где описано, что из очистительных сил я ветер. И там была такая история, ее рассказывали местные. Это история, там уже 300-летней давности, там уже 400-летней, я не знаю, какая-то такая средневековая история. Там есть и горы, Пиренеи такие, да, они, и они там разделяют Францию и Испанию. И вот с одной стороны живут испанцы, с другой французы, скажем так. И раньше они все выращивали виноград, и те, и другие. А в какой-то момент случилась странная вещь. Прилетела какая-то страшная саранча и стала сжирать склон Испании. То есть не французский, а именно испанский. Ну, карма, штука упругая, понимаете, вот что-то такое. И они выжрали все. Выжрали все, что начался повальный голод уже. Ну, сажали, ну, источник существования, представляете? И, а знаете, да, что такое саранча? О, подлюка еще та, она так размножается, ну, то есть выедает все, ничего не остается, никакой растительности. И они дошли до такого состояния, что все население вышло и просто начали молиться. И они молились, ну, знаете, видимо, искренне, без оскорблений. Не так, подам я, сыто отрыгивая, хлеб насущный. Нет, то есть все было по-настоящему. И в какой-то момент поднялся очень сильный ветер. И он сдул всю саранчу в море, просто сдул ее, и не стало. И все сказали, трамонтана, трамонтана. И с тех пор трамонтана для вот этой категории жителей, это очистительная сила. То есть и местные рассказывают, что там пляжи все очень чистые, но их никто не чистит. Но система чистки, все сидят, кто-то начинается ветер, ниоткуда, очень быстро, знаешь, как пылесос, он все выдувает, и все очищает, и вся эта бухта, она, ну, ветер выгоняет всю грязь, и там все время очень-очень-очень чисто. Конечно, там ездят очистительные какие-то аппараты, песок там чистят, ну, как Европа все-таки, но тем не менее, ну, вот трамонтана, очистительный, ну, эта история не имеет отношения, просто хотел поделиться, как вот люди приобщились к 31 стиху 10 главы Бхагавад-гиты. Теперь у них трамонтана называется все. У них половина кафе, ресторанов это трамонтана. У всех на майках трамонтана, улицы трамонтана, то трамонтана, дома трамонтана, символы трамонтана, все магнитики трамонтана, все у них трамонтана. То есть люди поняли. Но с тех пор они виноград там не выращивают, чтобы саранча не прилетела. Поэтому там оливки только растут. То есть ты едешь, смотришь, оливки, 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 оливки. О, виноград. Франция, значит. Все. Продолжаем. Ну, я извиняюсь. Надеюсь, это не было, ну, не нужно всем. В всяком случае, про ветер стало ясно. Я начало, конец и середина всего сотворенного у Арджуна. Из всех видов знания я божественное знание о душе. А для логиков я довод, приводящий к истине. Из букв я буква А. Ну, действительно. Почему? Но я скажу больше. И буква Я он, походу, тоже. А из сложных, существительных, я двучленное. Это нам вообще даже мы не думаем. Это для санскритологов. Они понимают, что существуют двучленные какие-то слова, которые очень важны. Ну, в санскрите есть такие понятия, как Горнитай, Радха Кришна и тому подобное. То есть два главных слова. Да, они являются одним словом. Я же вечное время, а из творцов я Брахма. Я всепоглощающая смерть и созидательное начало всего сущего, чему суждено появиться на свет. Из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. Удивительный стих. Еще раз. Из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. То есть женщина дает это. То есть синоним женщины, представляете? Слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. Ну, так как мы... Это женские качества, олицетворенными богинями, имеющие соответствующие имена. Это Кирти, Шри, ну и так далее, и так далее. То есть все, когда спрашивают, а какие же женские качества? Залазите на 34 стих 10 главы, и там они все написаны. Из гимнов я самоведа. Из гимнов самоведы я Брихатсама. Из поэтических размеров я Гайтри. Из всех месяцев я Маргаширша. Ну, в общем, короче, нам это не надо, это ноябрь-декабрь. А из времен года я. А как вы думаете, какое? То есть, ну, никто смотрит, а кто не смотрит в книгу? Осень. Какие еще вещи?
Их четыре,
да.
Весна.
И все знают, что весна это самый крутой месяц. Почему? Ну, уходит что-то и появляется. То есть весна это на самом деле считается, ну, многие так считают, причем не вся весна, а какой-то маленький кусочек. Когда уже не холодно, но еще не жарко, когда все начинает цвести, когда есть. Весна это надежда такая, на что-то лучшее. Есть, ну, я не требую сейчас ответа, просто подумайте, как весна. Вот если бы вам надо было выбрать одно время года, вот только одно, и вы, вот нельзя два, что бы вы выбрали? Ну, мой бы ребенок выбрал весну. И знаете, как бы он сказал? Ну, у меня день рождения 7 марта, поэтому весна.
Весна, поэтому... да, потому что пятница.
не суббота хорошая, а пятница. Знаете, предвкушение.
Предвкушение, да. Пятница – это маленькая суббота. Ну, это из другой оперы. Продолжаем. Из всех видов мошенничества я азартная игра. Я блеск всего, что поражает великолепием. Я победа, я приключение и сила сильных. Из потомков Вришни я Васудева. Из пандавов я Арджуна. Удивительно, он Арджуне говорит, из пандавов я Арджуна. Он говорит, а вот в чем дело. Ну потому что понимают, пандавов 5, все крутые, да не могу. Но кто самый крутой? Ну он очевидно был самый крутой. И он говорит, ты понимаешь вот? Ты понимаешь, кто ты? Он говорит, да, я понимаю. Понимаю. Он говорит, только вот я только возвелись это в степень бесконечности. Так как ты самый крутой среди своих братьев, я крутой среди всего. Потрясает масштаб трагедии, да? И он его потряс. Среди мудрецов я Вьяса, а среди великих мыслителей Ушана. И всех средств подавления беззакония я Кара. Из всех средств подавления беззакония я Кара. То есть наказание беззакония – это Бог. И кшатри – тот, кто олицетворяет это. То есть кшатри – это тот, кто борется с реальность беззакония. Это не просто военный, это не просто милиционер. Это тот, который защищает божественные принципы. Из тех, кто стремится к победе, я нравственная чистота. Я безмолвие тайны и мудрость мудрых. Кроме того, Арджуна, я семя жизни. Ни одно сотворенное существо, движущее или неподвижное, не может существовать без меня. О, могучий воин, о, покоритель врагов! Мои божественные проявления поистине беспредельны. То, о чем я тебе рассказал, лишь малая доля моего безграничного великолепия. Знай же, что все чудесное, прекрасное и величественное в этом мире лишь искра моего великолепия. Но стоит ли Арджуна много говорить об этом? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Зачем тебе знать подробнее об этом? Зачем? Ну, о чем мы говорим? То есть то, что я тебе сказал, тебя должно было потрясти еще с самого начала. То есть даже маленький кусочек тебя должно было расплющить. И знаете, что Арджуна потом скажет? Закончилась голова. Она плавно переходит в следующий. Он не успокоится. Он скажет... услышав обстоятельный рассказ о твоих проявлениях, я осознал и тому подобное. Но в итоге он говорит, если ты думаешь, я способен созисать твою вселенскую форму, о Господь, прошу, яви мне свой образ. То есть он говорит, я все услышал, это все нормально. Теория вопроса меня устраивает. Хотелось бы спецэффекта. Знаете, как анекдот. Все было, шоу захотелось. Да? И вот Арджун говорит, может быть, покажешь? Он говорит, это самый интересный визуальный эффект Бхагавад-гиты. То есть Арджуна увидел все так, как оно устроено, без гипсокартона, скажем так. Знаете, вот есть дом, он функционален, там много всего, а гипсокартон это все прикрывает, а обойки прикрывают гипсокартон. Он говорит, хочешь? И он взял и везде снял. Он снял в мире гипсокартон. Он увидел, как это работает. То есть Арджуна сразу увидел все. Он увидел, как люди умирают, как они рождаются, что это, где они. Мы сейчас же кто-то умирает. Сейчас в Воронеже умирают тысячи людей. Многие из них ужасной смертью. И сейчас в Воронеже рождаются тысячи людей. И сейчас масса всего происходит. Но мы этого ничего не видим. Мы сидим в коробке из гипсокартона. И он, теперь представьте, вы раз и сразу все увидели это. Только не в Воронеже, а в творении. То есть Арджуна увидел, как погибло 640 миллионов человек сразу. То есть те, которые собрались. Они вот все стоят, у каждого есть какие-то мысли, у каждого есть планы, там сеять, там еще что-то, да, там. У всех есть какие-то планы. Представляешь, вот мы сейчас сидим, и вы о чем-то думаете, вы что-то думаете, что-то планируете. Я вот собрался в Курск ехать, да, у меня билет, я там что-то буду есть вкусное, а завтра домой приеду, с женой буду общаться, а послезавтра, а потом, у меня планов дофига. И потом в какой-то момент вам кто-то включает, и вы видите реальность. То есть, что на самом деле будет со мной. И не только со мной, а со всеми. Поверьте, это что сделает? Впечатляет, мягко скажем. это подавляет просто. Арджуна, ну, он был, ну, мягко скажем, смелым парнем. Ну, то есть, ну, он из воинов самый крутой воин всех времен и народов. То есть круче, ну, никого не... Это спутник Бога. Ну, само собой, что это серьезный товарищ. И он говорит, у меня коленочки затряслись. Даже у него. Он так затряслись, что он сказал... Другая история, можно вспомню? Такая, по эмоции, да, ну такая смешная, наша человеческая. Мы, была у нас как-то на Махата, ребята приехали и притащили запись с Харинамы. Была Харинама по Днепропетровску, и что-то пошла. Знаете, вот бывает, ну все поймали клина такого. И, в общем, так раскачались, и сами раскачали, и всех вокруг раскачали. Ну, что-то в этом было. Вот они шли по городу, что-то пели. А вокруг начали присоединяться все, кому не лень. То есть, ну, закрутили весь этот самый, там плясали все. И какие-то парни какие-то, и пьяные, и не пьяные, всех как бы колбасило, все плясали. И в один прекрасный момент парень один так плясал, так выскак, так прыгал, кардебалеты какие-то делал. И он так устал, что в итоге он упал на газон, лег, он лежал, и, а его все мы снимали, он такой лежал, его дергали, и он говорит, остановите сеанс, остановите сеанс. То есть он подумал, что это, ну, какая-то тема. И мы это все сняли, потом вся Намахата была в экстазе, ну, от этого, потому что, ну, сеанс, сеанс какой-то. Так вот Арджуна, он закричал, остановите сеанс. Он говорит, да, убери, я не могу это все видеть. Я понял, был неправ, мое падение недостойно советского офицера. Сделай, как было. Мне достаточно созерцать тебя просто вот как, ну, в двурукой, нормальной, человекоподобной форме. Он говорит, ты все увидел, солнышко? Он говорит, да, да, да. И так, он говорит, фу, ты, что больше этого не было. Больше этого никто не видел? Он говорит, не парься, никто не видел. Никто не видел. Это только ты видел. Это 10 глава Бхагавад-гиты. У нас есть какое-то еще немножко времени, поэтому, может быть, ну, так получилось, за 10 дней мы прочитали 10 глав Бхагавад-гиты. Захотите переслушать, мы где-то это все повесим. Ну, а еще лучше перечитать. А еще лучше перечитать с комментариями. А еще лучше перечитать с красными книжечками. Да, еще лучше. Ну и так далее, так далее. То есть можно улучшать до бесконечности. Как это можно понять? Это произведение, которое без дна. То есть вот я сейчас считал, 95% даже было непонятно. Очень интересно, это сбивает с платформы ума. То есть ты сидишь и думаешь, что ты все знаешь. Вдруг оказывается, ты не знаешь. Ну, 5000 лет назад на людей производили впечатление, ну, эти термины, а сейчас не производят. Кто такие? Ну, от акула, да, вдохновила. История про Тарамонтану и, в принципе, ну, и все, да, и Арджуна. Все, все остальное не попало в кассу. Пожалуйста, может быть, как какие-то есть вопросы, темы, ну, любые. Кто-то, может, хочет чем-то поделиться, свое видение. Ну, давайте поговорим. А то я уеду, мне так скучно будет, грустно без вас.
Слушайте, скажите, пожалуйста, вот если человек, ну, безусловно, то есть он идет к Богу на словах, да, ну, ему хочется, он искренне идет, но делает какие-то поступки, ну, скажем так, ну, низкие поступки. То есть я сейчас что-то мне так ответ пришел. Он, в принципе, все равно идет к Богу, только в ад. Это же тоже Бог, да?
Ну, не факт, что он идет в ад. Все, ну, мы читали в 9-й, вчера читали. Даже если человек совершает самые греховные поступки, но при этом идет к Богу, его нужно считать святым.
Ну почему? Он же только говорит, что... То есть я вот, типа, к Богу, а сам делает плохие, ну, реально плохие. То есть у него просто такое невежество, что он даже не понимает, как ему прийти к Богу. То есть он реально всех, ну, как бы бьет муть, ну, и все делает гадости, но искренне верит, что все нехорошки, а он хороший, идет к Богу.
Ну, даже просто он может быть на 2 шага дальше от Бога. Он все равно идет к Богу. Но, возможно, через ад, как ты рекомендовала.
Угу. Ну, да. Азартная игра
тоже. Азартная игра, да, конечно, да. У нас у всех есть скелеты в шкафу. У тебя они есть, может быть. Ну, у тебя, может, конечно, и нет. Да. А мои скелетики, если я как бы открою, достану, ну, это потрясет больше, чем Арджуну вселенская форма, поверь.
Не, я же не про прошлое.
Поверь, речь идет о настоящем. Что ты думаешь, я сейчас тебе намекаю на то, как я разбил бабушкину голубую чашку в 12 лет, что ли? Или что-то такое. Или украл у соседа 4 куриных яйца и меня поймали. Самое большое преступление. Нет, нет. Если сейчас взять мой ум, начать транслировать на стену, вы будете шокированы этим фактом. Другое дело, что я пытаюсь это не вываливать на людей. Это моя маленькая гадость, скажем так. Ну и у всех, я думаю, есть маленькие гадости. Ну, свои, у каждого как по мере распущенности. Но у каждого святого есть прошлое. И, возможно, тот, о ком ты говоришь, он когда-то это все переживет. Может, в этой жизни, может, в следующей. Иногда удивляет, как вот люди прогрессируют. А как к этому относиться? Шанта. Никак. Просто дистанцируйся. Ты видишь человек, который так... Что тебя с ним связывает? Зачем тебя о нем думать? Развяжись просто, и все. То есть это не тот человек, который сидит на твоей кухне. Понимаешь? Если он не сидит на твоей кухне...
Сидел,
да? Ну все, забудь. Есть масса вещей интересных, которые существуют в этом мире. На это не надо медитировать. То есть это такая же медитация, понимаешь, только с отрицательным знаком. То есть, когда мы что-то осуждаем, мы на это медитируем. Очень удивительно, но мы на это медитируем. Мы когда осуждаем людей, которые курят, мы медитируем на это. Ой, надо же, воняет из них, как из пепельниц. Ну, что-то такое, есть такие активисты, да. Или когда мы осуждаем там мясоедов, надо вегетарианством заниматься, потому что эти мясоеды, они тоже жрут труп. Ты на это медитируешь. Сознание там находится. И заметили, есть очень много хороших людей, которые находятся в ужасном настроении. Они все время обсуждают какую-то дрянь. И тут непонятно, что лучше. Знаете, как есть такая ведическая история, когда шли два монаха, они к реке подходят, стоит девушка. Я говорю, вы не поможете мне переправиться, я сама что-то мандражирую, течение сильное, ножки слабенькие, сейчас смоет, а вы мужики крепкие. Один такой, буду я это самое. А второй взял ее на плечо, забросил и понес. Реку перенес ее, она, ой, спасибо, спасибо, да пожалуйста, и пошли дальше, и идут. Идут, час, идут, два, три, в какой-то момент этот первый не выдерживает. Блин, я уже не... Ты говорит, ты что, охренел? Ты же монах, как ты? Ты девку трогал просто то. Это же оскорбительно, это же ужасно. Это вообще нарушает все правила. Как ты мог? Это падение. Кто-то ему говорит, померь, я ее нес ровно одну минуту. А ты ее уже третий час несешь в своей голове. Вот это важно, это очень важно. Поэтому в данном случае шанта это не случайное, это настроение, да, это отношение, один вид отношений. Надо дистанцироваться и все. А для того, чтобы избавиться от чего-то неприятного, надо начать говорить о чем-то приятном. Иначе это тебя будет разрушать. Угу. Конечно, однозначно. Давай. Ой, друг мой, Миха, удачи.
Спасибо.
Поэтому есть еще какие-то вопросики? Любые.
А почему он вот рассказывает о величии, о представлении в наилучшей, наивысшей степени, но ничего не говорит про обратную сторону?
Говорит.
Бесконечно. Или так просто дальше?
Говорит. Мы не услышали. Он яму вспомнил и Ямараджа. То есть такая достаточно темная сторона. То есть он везде. Он сам говорит, я все. Я азартная игра. Это он же и есть. То есть если мы сейчас еще раз перечитаем, мы поймем, что он говорит о обоих сторонах. Знаете, темная сторона силы. Помните, Звездные войны. Светлая сторона силы. Какая разница, определяющее слово сила. Это он и есть. Это одна и та же сила. Как в Бхагаватам был момент, когда Прохлад Махарадж, маленький мальчик, преданный Бога, он общается со своим отцом, Хираньякашипу, который является мега-демоном, самым крутым демоном. То есть можно сказать, из демонов я Хираньякашипу. Это крутой был перец, который очень крутой. И, ну, то есть повелитель материального мира всего был. То есть он смог захватить весь материальный мир. Всех полубогов, брахман, всех. То есть такой могущественный был. И вот он столкнулся со своим... А единственное, на ком он столкнулся, это его 5-летний ребенок, который стал преданным Бога. Главным, преданным главного врага его. Тот, кто убил его брата, то есть дядю Прохлада Махараджи. Ну, то есть там все очень серьезно было, кровная месть и всякое такое. И он говорит, да блин, откуда ты это все берешь? Ну, он говорит, это Бог, это Кришна. Он говорит, я тебя ненавижу. И он желает, ну, решает убить даже своего сына. И он начинает его убивать и не убивается. Его там кидают с горы, брось его к черту, кидают с горы, он не убивается. А облака зацепился, понимаешь? Кинули в колодец со змеями, змеи там вокруг него узоры начали вязать. Привели бешеных слонов, бешеные слоны бегают, а на нее не наступают. Ну и так далее, и так далее. Травят, убивают, стреляют, а у нее там пуля такая 74 отскакивает от лба. Ну то есть не попадает. Он говорит, в чем источник твоей силы? Он говорит, источник моей силы. Он же тот же, что и источник твоей силы. У нас общая сила. Он говорит, их что, где? Он говорит, он везде. Он говорит, везде, и в колонии, он говорит, и в колонии. Он говорит, блин, вот сейчас я разрублю колонну, и если там нету этого источника силы, берет колонну, перерубывает, а из него выходит Нрисимха Дев. То есть, ну там теоретически, это не то, что она такая была полая, да, а тут такой, знаете, как это, танцовщица из старта, выскочила, нет. Ну просто раз и проявляется. Он говорит, ну раз мой преданный пообещал, что я выйду из колонны, я выйду. Вышел и порвал ему брюхо, ну и там кишки на шею намотал, говорит, ну ты понял? А тот не понял. То есть источник силы один. Это, знаете, как электричество. Есть электричество, но с электричеством можно греть, а можно морозить. То есть холодильник и как что? Печка, они от одного источника подключены. Но один греет, а другой морозит. Поэтому Кришна является источником всех качеств. И всех отрицательных качеств. Кришна главный вор. Кришна главный, ну ладно, я не буду там, главный развратник дальше. Он главный все. Но он это делает уникально великолепно. Очень красиво, и что все счастье получают. Если я у кого-то что-то украду, да, то люди будут напрягаться. Согласны? Ну, представляешь, ты приходишь, смотришь, пук, нету колонок этого самого, скрутил бамбуковые штуки, Сатя уехал, да. То есть трансцендентный вор. То как ты к этому отнесешься? Боже, какое счастье! Я мечтал. И фотографии еще все твои попропадали, да, там, ну что-то. И даже, ну, ковролин подлюка скрутил. То есть эмоции, я, они, ну как, пред, ну, как, пред, предсказуемые. Но у него не так. Вот они идут и крадут масло, колорадут там еще что-то, бомбят всех фермеров во Вриндаване, а те шипят от счастья, пищат просто. Они даже ходят и ругаются. Ну это повод поговорить. Ты знаешь, твой сын опять украл масло. Ну, да не может быть, у нас масло, ну у нас маленький маслобойный заводик. Зачем ему масло? У нас 900 тысяч коров. О чем ты говоришь, солнышко? Зачем ему масло? Да 100% я его как бы поймала. Он говорит, ну а где он, раз ты поймала? Ну вот 100%, поверь мне, что да, я его ловила. Он говорит, ну тогда приведи, когда поймаешь, приведи. И она его ловит. Ведет за руку и говорит, вот ты попался, вот сейчас я маме докажу. И такая приводит, он, вот я привел, а тут прячется, под царь у нее спрятался. Он говорит, кто? Вот оно. Ну показываю, на раз, ее сын. То есть Кришна превращается в ее сына. Она такая в шоке, она, а Яшода говорит, тю, мать, ты что, не перепутала ничего? Она, ой, туплю. Ну, представляете, да, такая? И назад идет, его ведет, ну, как так получилось? Ну, этот Кришна опять ее за руку держит и говорит, не сдавай меня никогда. Я такие штуки могу вытворять. Я в следующий раз вообще в твоего мужа превращусь. Вообще стыдно будет. Ну, то есть, таким, и та в экстазе в полном. То есть, она держит за руку абсолютную истину. Кто держал за руку абсолютную истину? Все держали. Все. Ну, кого-то он, ну, кто-то водит его за руку, а кто-то сидит и строит из себя абсолютную истину. Оно какая-то дохлая абсолютная истина просто получается. Истина, ну, не абсолютная. Или абсолютная, но с маленькой буквы А. Такая полуабсолютная. Ну что? Ну давай, а то я уже хотел на этой счастливой ноте про абсолютную истину. Ну да, никаких проблем, все нормально.
Вот если у меня вот такой вопрос, ну вот когда служением занимаешься, ну бывает так, я понимаю, что это не каждый день, но все равно, там, например, не хватает, ну, точнее, не совсем так, но есть выбор, да, чуть-чуть пододвинуть служение и заняться практикой, ну тоже джапу, да, вычитывать все круги. Или все-таки как бы служение, но тогда уже не сильно, да, джапу.
Что значит не сильно?
Ну вот так, времени. Просто, ну, как бы, да.
Значит, ты неправильно чем-то занимаешься.
То есть должно быть и то, и то.
Да, и причем первично это ну, то, что ежедневно. Да, то есть твоя джапа, она первична по отношению. Другое дело, что люди иногда этого не понимают. Они сидят, ну, тут все вокруг ходят, все работают, они сели по центру, джапу читают. Ну, вот как мы были на фестивале, да? И все интенсивно что-то резали, рубили, мешали. А некто ходил все время с мешком. И травмировал всех. Да? Он говорил, я джапу должен вычитать. Вычитай, только проснись раньше, поуди в другое место, не называйся помощником, свали отсюда. И в другом месте делай. Прабу, помогите донести. Я занят. Я джапу читаю. Что такое джапа? Джапа — это просьба о служении. Кришна, займи меня служением себе. Просить надо все время. Поэтому если ты назвалась груздем, сказал, ну, есть обеты определенные, это часть практики. Просто если мы начнем придумывать, по какой причине мы можем ее не читать, мы придумаем. Поэтому тот минимум, который существует, ну, например, минимум 16 кругов — это минимум. Ты читаешь при любых раскладах. Не бывает в жизни ситуации, при которой ты не сможешь прочитать. 2 часа всегда есть. Но читать ее надо всегда. Ну, ты сидишь целый день на необитаемом острове, тебе нечего делать. Что ты будешь? Ну, как серьезный преданный, чем должен заниматься? Мантру повторять. Читать и повторять имена Бога. Ну, тут появляется некто и говорит, а вот надо то, давай то сделаем, то приготовим, отнесем, раздадим, помоем, запишем, расскажем. Конечно. Но минимум все равно остается. Ну, как вариант, есть и ситуации, при которых не надо чистить утром зубы. Ну, я ж много чего хорошего делаю. Нет, ну это разные вещи. Чистить-то все равно надо.
А в принципе, считается или не совсем? Например, я повторяю мантру, но просто не на четках, да, но условно я режу, но все равно я повторяю. То есть это не так с четками.
Нет, если у тебя нет возможности взять в руки четки, видимо, ты перегружаешься. Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь. И то событие, которое было, да, оно перегружало. То есть это неправильно, так не надо делать. Угу. Так не нужно делать. Некоторые думают, мы едем в Дхаму, в Дхаме можно не повторять, там же храмы, все дела. Потом домой приедут, приезжают, там у них там долги в 800 кругов. Там, ну, потом никто эти долги не вычитывает.
А, то есть вот так, это можно как
бы... Нельзя. В долг нельзя. Это безумная мысль такая, в долг. Ну, это то же самое, как йогой заниматься. Да? Я неделю не занимался, а в воскресенье буду заниматься 14 часов. Ну, как это будет выглядеть? Странно, да, представляешь? Ну, а что, я в понедельник 2 часа не занимался, во вторник, ну, не было времени, я был занят, работал на аккумуляторном заводе. Ну, вот придет воскресенье, я как дам за все дни, и эффект, не будет эффекта, никакого не будет. Это даже будет отрицательный эффект. Ну, так нельзя. Или как, ну, я в воскресенье почищу зубы, опять же, 14 раз за все 7 дней, когда я пропустил. Или помоюсь. Представляешь? Мантра является омовением сознания изнутри. Да? То есть мантра — это тонкое омовение тела, тонкого тела, души. Омовение души, скажем так. То есть, ну, помоюсь на выходных. Нет.
Ну а что плохого делать параллельно действительно какое-то дело и там повторять?
Неплохо, это очень хорошо.
Это лучше, чем совсем не
повторять. Лучше, чем совсем не повторять. Однозначно лучше. Но хуже, чем повторять правильно. То есть у практики есть определенные обеты. Ну, например, к йоге вернемся. А что плохого в течение жизни где-то подтягиваться, да? То есть ты режешь, ну, да. раз, хоп, там наклонилась, спиночку держишь, там, шейку там, но это же не заменит, ну, занятие. Поэтому в процессе это очень хорошо, но это не заменит, ну, реально медитацию, когда ты садишься и тратишь на это время. То есть процесс должен будет идти так. Это, ну, это же медитация, это не просто задача повторить. Поэтому не получится. Это классно, это хорошо, слепой дядя лучше, чем никакого дяди, 100%. Но это не заменяется. То есть, есть определенный обет. И обязательно это делать на отчетках. Обязательно. Почему? Потому что это является частью медитации. Если ты делаешь без счеток, ум настолько беспокоен, что он может так улететь, что ты даже не вернешься назад. Ну, то есть, когда ты вот где-то сидишь и с четками, да, то ты повторяешь, ум улетел. Ну, улетел. Все, начал думать о бабах, о детях, о деньгах, о трамонтане, ну, о чем-то таком, о муже. Я потом в какой-то момент, я же медитирую. То есть, атрибуты есть какие-то. Ну, то же самое, если ты в зале занимаешься, да, то занимаешься, задумалась о чем-то, да, ну, тут навеяло, потом так раз в зеркало смотришь, о, я в трико, я в зале, играет йоговская музыка, и я на шпагате сижу, а, я ж йогой занимаюсь, вернулось осознание, поэтому эти внешние вещи, ну, те же четкие, они вот дают эту привязанность к самой медитации, то есть какой-то, знаете, как это бывает, ну, если какие-то путешествия, там, я тоже повторяю, как попало, едешь в автобус, и такой, где-то вырубило тебя, а потом через 2 часа, оп, с мешком. Дальше такой, о, я ж дапу повторяю, ну не просто так, это я тут не просто сплю. А если ее нет, ты такой раз думаешь, где я, кто здесь? Ну из невежества, когда вырываешься, джапа это такой маяк. Ну, сами четкие, маяк, который тебе дают, система координат, где ты вообще находишься. Ну что, теперь уж точно на этой радостной ноте мы можем закончить. Спасибо огромное.